Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – антропология. В предыдущей лекции мы говорили о том, какие используются в еврейском и греческом языке слова для описания образа и подобия человека. Сегодня я предлагаю посмотреть вам, как эти понятия мы можем применить к богословским концепциям. Итак, что же следует подразумевать под образом и подобием? Итак, первое, на что мы посмотрим, это тело и форма, подобная Богу. Нужно отметить, что не много богословов или комментаторов придерживается данной позиции, но тем не менее есть отрывок, как мы упоминали уже в предыдущем разделе, в предыдущей лекции. Если мы откроем с вами первое послание Коринфянам, 15 глава, 49 стих, то там мы находим отрывок, который указывает на физическое подобие. Посмотрите. Итак, это первое послание Коринфянам, 1, 15-49. «И как мы носим образ перстного, будем носить и образ небесного». И в этом случае проводится прямая параллель с образом физического Адама и также самообразом небесного Адама. Здесь, как мы носим образ физического, как мы имеем сейчас физическое тело, унаследованное от Адама, так точно мы будем точно так же иметь физическое новое тело, унаследованное от Бога. Павел ссылается на наше отношение к Адаму и ко Христу, указывая на некоторую степень сходства в этих элементах. Но можем ли мы говорить, что подобие или образ Бога в нас заключается лишь только в физической форме? Думаю, что, наверное, нет. Скорее всего, это будет достаточно примитивный взгляд. И потому есть следующая позиция, где образ и подобие человека в Богу – это возможность иметь отношения. Возможность для человека иметь отношения с Богом. Этот взгляд, хотя и популярен среди экзистенциалистов, не ограничивается лишь ими. Несмотря на то, что способность иметь личные взаимоотношения может быть частью нашего образа, эта концепция выглядит скорее как последствие ношения образа, чем нежели основной его элемент. И потому есть другая позиция, где образ и подобие человека относятся к праву или возможности человека управлять и распоряжаться землей. Этот взгляд фокусирует наше внимание на позиции человека как вице-правителя, как наместника Бога на земле, где Бог дает право и повеление человеку распоряжаться со созданным им миром. Наверное, наиболее веским отрывком в поддержку этого взгляда будет Бытие 1:26-28. Давайте посмотрим. Здесь мы читаем. Итак, книга Бытие 1:26-28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающими по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Как видим, в этих трех стихах, которые мы только что прочитали, дважды повторяется идея владычества. А в еврейском языке, как скоро идея или фраза повторяется дважды или более, подчеркивается важность. В обеих случаях мы читаем о том, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. 26 и позже 28 стих. И как скоро упоминается об этом образе и подобии, то сразу же говорится о том, что человек имеет право владычествовать и распоряжаться землей. Вот как здесь сказано. 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествует». В этом случае «и» как следствие того, что этот образ значит, и, по сути, раскрывает суть этого образа и подобия. То есть, другими словами, Бог поставляет человека распорядителем здесь, на земле. Человек был создан, чтобы иметь и практиковать власть над созданным творением. Мы находим подтверждение тому также в следующих отрывках, к примеру, в книге «Псалтырь». Это будет 8-й псалом. Здесь мы читаем о власти, которая была дана Богом человеку. Итак, книга «Псалтырь», 8-й псалом. Я думаю, что можно с 5 по 9 стих прочитать. «То, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славой и честью увенчал его». Как видим, здесь псалмопевец подчеркивает то, что всего лишь немногим человек уступает ангелам, и человек обладает славой и честью, как венцом, который он носит. «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». В этом случае мы видим, что человек является верховным правителем всего того, что есть на земле. «Все, мы читаем, положил под ноги его, овец и волов, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями». В этом случае этот отрывок как раз говорит о том, что подобие человека заключается как раз в том, что он по праву данному Богом может быть, подобно Богу, распорядителем и управителем этого созданного мира. Также отрывок из первого послания к Коринфянам, 11 глава, 7 стих. Послание к Коринфянам, 7 стих 11 главы. Первое послание к Коринфянам, 11:7. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». В этом отрывке апостолу Павлу приходится иметь дело с вопросами взаимоотношения полов и подчинения. И апостол Павел, рассказывая о том, что жена должна подчиняться мужу, приводит как раз образ Троицы, где он говорит, что Бог Отец является главой Христу, и что Христос добровольно подчиняется Отцу, а, собственно, Дух Святой исходит от Отца и Сына. Подобно этому, муж является главой семьи, а жена подчиняется мужу, а дети подчиняются отцу и маме, своим родителям. То есть в контексте мы читаем о власти. И когда здесь в 7 стихе говорится о том, что «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия». И здесь используется тот же язык для описания образа и подобия Божия. То есть в этом случае речь идет о власти и о возможности распоряжаться. Непосредственно в этом контексте властью, которой Бог наделяет каждого лидера в семье, чтобы быть руководителем. Следующий отрывок, который также подтверждает эту идею образа и подобия, находится в послании к евреям. Это будет вторая глава послания к евреям. В этом случае это ссылочка на уже прочитанный нами отрывок с некой интерпретацией или применением. Итак, 2 глава с 5 по 8 стих. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было покорено ему». И так опять в этом случае говорится о господстве и власти. И потому некоторые считают, что образ и подобие человека как раз относится к праву распоряжаться и управлять. Но есть также и другая позиция, где образ и подобие некоторые считают относится к личным и моральным качествам, присущим Богу. Как и Бог, люди обладают личными свойствами ума, эмоций и воли. Это очевидный факт по всему Писанию. И вот потому Розенсталь пишет: «Из всего творения только Адам и Ева были сотворены по образу и по подобию Бога. Это значит, что они обладают умом, сердцем и волей, интеллектом и эмоциональной способностью. Адам и Ева могли мыслить богоугодным образом, отвечать на Божью любовь и исполнять Божье повеление. Люди обладают моральной природой и являются моральными существами», о чем мы читаем в послании к римлянам, 2 глава, 14-15 стих. Так, послание к римлянам, 2 глава, 14-15. «Ибо когда язычники, не знающие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. То обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Этот отрывок говорит о том, что даже те люди, которые не знают или не сведущие истинного Бога и его законов, тем не менее имеют познание о Боге, как что-то, нечто заложенное в них, и это заложенное, это моральное качество, присущее только Богу и является как раз подобием образа Божия в нас, людях. Возрожденные люди переживают преобразование грядущего обновления этого разбитого образа. Почему разбитого? Потому что этот образ Божий в нас был искажен грехом. Но есть и хорошие вопросы или возражения против приведенных взглядов. Позвольте мне обратить ваше внимание на некоторые из них. Я цитирую из наших заметок. «С другой стороны, кто-то может также сказать, что и ангелы – личные и моральные существа. То есть в этом смысле они также обладают понятием личности, у них есть интеллект, есть воля и есть определенное чувство. И в этом случае мы можем говорить, что они так, в таком же смысле, как и люди, являются тогда подобные Богу. Интересно то, что ангелы обладают также понятием морали. Кто-то может сказать, что ангелы используют делегированную силу, чтобы управлять определенными ситуациями. То есть в этом случае наша третья точка зрения – ставится под вопрос, потому что точно так же, как человек распоряжается здесь на земле, так ангелы распоряжаются по повелению Бога. Ангелы также имеют способность любить. Кто-то даже может поспорить, что животные используют ум, эмоции и волю. Животные также используют силу по отношению друг к другу и практикуют господство, подчиняя друг друга. Обычно вопрос образа и подобия Божия в человеке – это предмет горячих дискуссий в классе. Много студентов спорят друг с другом, приводя различные аргументы. Но здесь вопрос стоит еще глубже. А насколько этот образ и подобие присутствует в каждом человеке и насколько он постоянен? Книга Бытие 9.6. Книга Бытие 9.6. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Эти слова были сказаны Господом уже после потопа и грехопадения. И в этом отрывке говорится нам, людям, что убийство человека должно быть взыскано и наказано смертью. Причина того в том, что человек был создан по образу и подобию Божию. Даже после грехопадения человек все еще носит на себе этот образ и подобие. Никакое любое другое преступление не наказывается так, как это. Посмотрите числа 35 глава, с 30 по 34 стих. Итак, книга чисел. С 30 по 34 стих. И если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей. Но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не бери выкупа за душу убийца, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не бери выкуп за убившего в город убежище, я извиняюсь, и не бери выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы позволить ему жить в земле своей прежде смерти великого священника. И также в продолжение 33 стих. «Не скверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролития на ней крови, как кровью пролившего его. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой я обитаю. Ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых». Как видим, здесь за убийство следует строгое наказание – смерть самого убийцы. И причиной тому, что человек является образом и подобием Божьим. Павел говорит в первом послании к Коринфянам 11:7, что человек – это образ и слава Божия, о чем мы уже читали. Итак, не должен человек позволять себе быть униженным, как то, кто занимает следующее за Богом место по рейтингу. Сразу же после Бога. У Иакова 3:9 мы читаем следующие слова. Иакова 3:9. Иакова. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. В этом случае говорится о том, что человек является образом и подобием Божьим. которые все еще носят этот образ, независимо от грехопадения. Таким образом, людям, всем людям, должно оказывать определенный уровень достоинства и уважения. Их нельзя ни унижать, ни оскорблять, а причиной тому это тот образ Божий, который люди носят на себе. Итак, выводы. Образ Божий все еще присутствует в человеке, показывая, что человечество все же имеет определенное достоинство, которое не разделяется никаким другим творением, и которое не присуще никаким другим творениям и даже ангелам. Этот образ испортился и исказился ужасным влиянием греха, но все же остается в человеке. Оставшийся образ может в маленькой степени иметь какое-то видимое физическое содержание. В нашем воскресении мы переживем преобразование этого вполне, так же, как оно принадлежит полностью Иисусу Христу. Помните, это отрывок, который мы цитировали из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 49 стих. Образ может содержать аспекты, функции, такие как Божье желание, чтобы человек господствовал над творением, как его вице-правитель. Также образ может содержать моральные элементы, которые, несмотря на грехопадение, тем не менее остаются в человеке. И мужчина, и женщина являются уникальными носителями этого образа Божия по Божьему замыслу. И теперь я предлагаю, чтобы мы посмотрели еще одну важную тему. Это последняя тема, но не в последнюю очередь заслуживающая нашего внимания. Предназначение человека, призвание человека. Для чего был человек создан? Для чего я пришел в этот мир? Какое мое призвание? Вот как Слово Божье говорит об этом. Люди были созданы, чтобы знать Бога и иметь личные взаимоотношения с Ним. В книге Бытие 2 очевидно, что человек обитал в присутствии Бога. Но в книге Бытие 2 глава, 3, я извиняюсь, но в книге Бытие 3 глава мы уже сразу же после 2 читаем о том, что происходит грехопадение, и человек согрешает перед Богом. В Бытие 4.26 говорится о людях, которые взывают, несмотря на это, к Богу. 4.26. Бытие 4.26. У Сифа также родился сын, и он нарек ему Энос, тогда начали призывать имя Господа. Итак, мы видим, что уже с самого начала есть благочестивые люди, которые призывают имя Бога. В книге Бытие 5, 28, 30 мы читаем следующее. 5, 28, 30. Ламех жил 182 года и родил сына. И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Этот отрывок показывает, что некоторые люди не только знали Бога, но также поняли и идею искупления, которую Бог приносит. В книге Бытие 9.26, Бытие 9.26, мы читаем следующее. «Потом сказал: благословен Господь Симов, хам же будет рабом ему. Этот отрывок предполагает, что Сим, возможно, был частью семьи, которая верила в такое же искупление, в Бог Симов. И в Бытие 6 говорится о том, что Бог избирает Ноя для того, чтобы спасти благочестивое поколение. А уже в книге Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих, мы читаем об избрании Авраама как прародителя израильского народа, через который Бог намеревался спасти человечество. Итак, ключевая мысль. Когда люди в неправильных отношениях, они никогда не будут чувствовать удовольствие и полноту, для которой они были созданы. Когда люди не имеют близких личных отношений с Богом, все остальное, как бы прекрасно оно ни было, не будет приносить желаемого счастья и радости. Библия также ясно показывает, что человек имеет уникальное положение в творении, которым не наделено никакое другое творение, и что человек, когда сыт, все равно не будет удовлетворен и наполнен. Давайте посмотрим Экклесиаста 1.13. Экклесиаста 1.13. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». В этом случае мы видим, что есть своего рода какой-то не только интеллектуальный, а и духовный поиск. Зачем я здесь? Зачем я живу? Зачем просыпаться и что-то предпринимать в этой жизни? То же самое мы читаем у Екклесиаста 3.11. Здесь сказано: «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». И вот здесь, несмотря на всю нашу вот ограниченность, мы не можем постигнуть тех дел, которые Бог делает. Тем не менее, вот в наше сердце вложено желание искать и найти ответа, предназначение, сути, смысла жизни. И об этом же говорит 7 глава и 14 стих. Также у Екклесиаста 7.14 здесь сказано: «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». И 23 стих этой же 7 главы: «Все это испытал я мудростью и сказал: буду мудр, но мудрость далека от меня». И вот эти вот извечные вот поиски, борения, искания и устремления человека, это таким образом человечество имеет особую природу, отличную от животных. Эта особая природа обязывает его знать Бога и искать этих личных отношений с Ним. Следующее, для чего мы были созданы, для того, чтобы слушать и любить Бога. Книга Бытие 2 показывает, как Бог повелел человеку слушаться в том, чтобы не есть от дерева познания добра и зла. Человечество было создано для того, чтобы знать Бога и повиноваться Ему, делая это по своей доброй воле. В Бытие 18.19 мы читаем следующее. Книга Бытие 18.19. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы». Чем же Авраам заслужил такого особенного благословения? А именно тем, что Авраам должен был научить потомство свое по нем слушаться и любить Бога. Это одно из благословений, которые Бог дает нам. Как мы и читаем, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своим и после себя ходить путем Господним, творить правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть, это второе призвание, которое Бог возложил нам, людям, исполнить. Мы также созданы для того, чтобы поклоняться и восхвалять Бога. Смотрите, в книге Псалтырь 15.11 сказано. Псалтырь 15.11. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости. Царь Давид говорит о том, что человек находит полноту радости в присутствии Бога. Радость человека, говорит псалмопевец, лишь только тогда совершенна, когда человек имеет эти личные, близкие взаимоотношения с Богом. Быть в присутствии Бога затрагивает приближение человека к Богу, включает аспекты поклонения и прославления Бога. Писание часто показывает, что идеал человека заключается в радости человека о Господе. К примеру, Филиппийцам 4.4. Послание к Филиппийцам 4.4. Здесь сказано следующее. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. Вот эта радость связана с радостью в Господе. Это не отдельная радость, радость почему-то или в связи с чем-то, но радуйтесь всегда в Господе. И да, мы люди можем радоваться хорошим покупкам, новым друзьям, еще чему-то, но все это рано или поздно, так или иначе, временно. И не может дать нам вечной радости, но лишь только в Боге сокрыта вечная радость. И те или иные вещи, люди или друзья, они могут нас разочаровать, потому что они несовершенны, но лишь только Бог совершенен. И Он единственный, кто может дать нам эту совершенную радость. Также послание Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, здесь сказано следующее. 1 Фессалоникийцам, 5:16-18. Всегда радуйтесь, непрестанно молите, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Эти отрывки говорят нам о том, что мы можем в Боге иметь постоянную радость. И эта радость связана с нашим поклонением и восхищением Творцу. И последнее, мы созданы, чтобы возвеличивать Бога. Бог говорит о Израиле, как о народе, который Он создал для Своей славы. Посмотрите, как об этом мы читаем в книге пророка Исаии, 43 глава. Исаии, 43 глава. Седьмой стих, 43:7. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Кого я сотворил для славы моей. То есть То, что справедливо было в отношении Израиля, я думаю, можно справедливо применить и сегодня к каждому верующему, как потомкам Авраама, что мы живем для того, чтобы прославить Бога. Это очевидно и из послания к Ефесянам. Ефесянам 1:6 о людях сказано, что мы сотворены в похвалу славы благодати своей, которую Он благодательствовал в нас возлюбленном. Мы сотворены в похвалу славы. То есть Бог создал нас для того, чтобы мы прославили Его. И Ефесянам 1:12, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. И еще Ефесянам 1:14, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы. Таким образом, Павел говорит, что сам человек является на земле образом и славой Бога. Он также говорит, что все в жизни верующего должно делаться для славы Божьей. Даже, как сказано в первом послании к Коринфянам 10:31, «Итак, едите или пьете, или иное, что делаете, все делайте для славы Божьей». Каким же образом человек может прославить Бога? Мы можем славить Бога, любя Его всем сердцем. Первая и наибольшая заповедь – возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоей, всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Матфея, 22 глава, с 37 по 38 стих. Также первое послание к Коринфянам, 10:13. Первое послание к Коринфянам, 10:13. Здесь я читаю. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог...» Я был растерялся, но на самом деле действительно и в этом мы можем также прославить Бога. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но и при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести». Это еще один из способов, когда мы можем славить Бога, побеждая искушение и воздавая Ему славу. Слава Бога живая, как проявление в нашей непосредственной жизни. То есть мы просыпаемся, мы едим, мы говорим, мы живем, и эта живая слава является Богу постоянно. И также эту славу мы можем демонстрировать, будучи верховными правителями Бога, распоряжаясь той землей, которую Он дал. Посмотрите, как я читаю в Евангелии от Матфея, 5 глава, 16 стих, 5:16. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». То есть это первый отрывочек и второй 44-45, тут же из Евангелия от Матфея. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Также и первое послание Петра, 2:12. Первое послание Петра, 2:12. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Это та великая цель, которой призывает Бог каждого из нас. И пусть Господь даст мне и вам силы следовать этой великой цели и Божьему призванию. Я благодарен вам за ваше внимание. Да благословит вас Господь.